Братья, мы вчера написали «Примите Духа Святого». И мы читали, находили тексты в Слове Божьем, которые свидетельствуют о том, что нам отдал Иисус Христос. Мы находили тексты, которые говорят о том, что слова, которые Отец дал Сыну, Он нам или ученикам Своим отдал. Находили свидетельства, что мир, который имел Иисус Христос, Он отдал. «Мир мой даю вам, не так, как мир дает, даю вам». Мы читали из Евангелия Иоанна, что слава, которую я имел, Он отдал ученикам. И мы для себя отметили, записали, что любовь – это значит отдавать. Читая свидетельство Евангелия, мы достаточно ясно видели то, что Иисус не считал для себя никакое служение слишком маленьким, чтобы его не делать, и не считал никакую жертву слишком большой, чтобы, ну, не пойти на эту жертву. И это ясно видно тогда, когда Иисус Христос, 13 глава, мы читали с 13 главы свидетельства Иоанна, припоясал себя полотенцем, налил воды в умывальницу и стал умывать ноги ученикам. То есть самое малое, ничтожное служение, к которому многие относятся пренебрежительно или считают для себя унизительным, Иисус Христос его выполнял с радостью, потому что Он любил. И никакая жертва для Него не была слишком большой, потому что даже жизнь свою Он отдал. Можно определенно сказать, что Иисус Христос на деле показал те слова, которые записаны в Евангелии, что «Ибо так возлюбил Бог мир». И вот любовь Бога к миру Иисус Христос показал на примере Своей жизни. Сегодня, братья, мы эту мысль, о чем мы начали рассуждать, нам необходимо будет закончить, потому что здесь очень важная, серьезная мысль, и Иисус Христос большое значение придавал этому вопросу. Вот слова, которые мы написали в начале, «Примите Духа Святого». Иисус Христос говорил ученикам и направлял учеников к тому, что то, что они получили, им нужно отдавать. Когда Он 12 посылал на проповедь, Он говорил, что больных исцеляйте, бесов изгоняйте, мертвых воскрешайте. Но после этого Он сказал такие слова: даром получили, даром и давайте. То есть Иисус Христос вначале на примере Своей жизни показал это, что когда исцелял больных, слепых, хромых, мертвых воскрешал, и никогда за это никакой платы, никакой хвалы, никакого признания Он взамен как бы не требовал. И поэтому Он за принцип сказал: даром получили, даром и давайте. Иисус Христос учил учеников отдавать. Иисус Христос учеников учил любить. Любите друг друга как? Как я возлюбил вас. Но в сознании Иисуса Христа, который знал, что в человеке, как свидетельствует Слово Божие, и Христос понимал, что то, что как бы Он предлагает или требует Своим ученикам, ни один человек своей силой выполнить никогда не сможет. То есть никакие, самый добрый от природы человек, он не обладает достаточной добротой для того, чтобы отдать жизнь свою, ну, может быть, за врага своего, вот как Иисус Христос это сделал. Умер за нас тогда, когда мы были врагами. И поэтому вот эта важная мысль относительно Духа Святого, Он эту мысль вкладывал в Своих учеников. Но эта мысль, она не была для учеников достаточно понятная. Давайте прочитаем Евангелие Иоанна. 4 глава, 14 стих. На этой стороне нам будут братья читать вот тот стол, на котором Алексей, с прохода начнете вы читать. Евангелие Иоанна, 4 глава, 14 стих. Хорошо. Еще сразу, еще один текст прочитаем. Это 7 глава, 38 и 39 стих. Евангелие Иоанна. Нет, следующий. Евангелие Иоанна, 7 глава, 38 и 39 стих. Если своими словами передать, что Дух Святой должен был, какой результат произвести в ученике Иисуса Христа? Братья, вот мы прочитали два текста. Иисус Христос говорит, пока, ну, в то время, когда Иисус Христос говорил эти слова, ученики не понимали пока еще, о чем речь так ясно. Но сегодня мы должны понимать, да, это о чем здесь речь идет. О чем здесь идет речь? Как действие должно было произойти в человеке, в котором действует Дух Святой? Ну, хотя бы по тексту, вот, по тому, который мы прочитали. Действие, братья. Что? Давать жизнь. Друзья, посмотрите, вот какое действие. 14 стих, 4 главы Иоанна. Вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Источник воды, текущей в жизнь вечную, да? То есть не только человек свою жажду утолит, да, и не будет жаждать, но что произойдет? Он сможет утолить жажду другого, да? И то же самое, вот 7 глава. Из чрева потекут реки воды живой. И здесь пояснение, что это он сказал о Духе. О Духе Святом, которого должны были принять верующие. Поэтому, братья, вот тема наша, что мы написали, «Примите Духа Святого». Я скажу, что это, наверное, центральная тема того, о чем мы рассуждаем. Ну, как если говорить о евангелизме или о благовестии. Для того, чтобы был источник воды, необходимо, чтобы человек принял Духа Святого. Если мы обратимся к истории о самарянке, думаю, что вы помните так на память. Случилось ли так в жизни самарянки? И сделался ли этот источник воды? Как, Петр? А ну расскажи, как. Да. То есть, братья, самарянка еще не была наставлена так, чтобы вот, ну, весть евангельская была в ее устах убедительная такая и так дальше. Но она не смогла молчать, да? Не помните, что она сделала со своим водоносом? Написано, она оставила его и побежала. Вот какое действие. Здесь мы читаем Евангелие Иоанна. Из чрева потекут реки воды живой. И эта река уже потекла. Потекла каким образом? Она пока не могла рассказать и убедить жителей своего города, своих друзей. Но она сделала, что могла. Она сказала, вон там сидит тот, кто мне рассказал. Вот те проблемы, которые у меня были, они решились. Вы сходите, посмотрите, может быть, это тот, кто вам поможет. Братья, иногда этого бывает достаточно. Вот мы делились этими свидетельствами, что некоторые говорят, что я не мог убедить человека или еще что-то, но я привел человека в церковь. Братья, ученики, которые последовали за Иисусом в начале Его служения, они тоже не могли еще убедить кого-то, может быть, каким-то образом стать христианами, но они могли сделать что-то, уже могли с первых минут своего обращения к Иисусу Христу. Филипп говорит, мы нашли Мессию, что значит Христос. Да, нашли. А Галилея, может быть, что доброе? Пойди посмотри. Филипп не мог убедить Нафанаила, наставить, надо читать Слово Божие, надо молиться, надо принять Духа Святого, надо посещать церковь. Он еще сам все, во всем этом пока очень слабо и мало ориентировался. Но он уже видел, где это все можно найти. И он туда людей направлял. Пойди посмотри. Поэтому, братья, этого иногда достаточно, если человек может сказать, пойди и посмотри. Это уже источник воды, текущий в жизнь вечную. 2 дня пробыл там Иисус Христос в Самарии, потому что многое число уверовали по слову женщины. И они говорили, мы уже не по твоему, только слову веруем. То есть, братья, эта вера родилась по слову женщины. Поэтому Дух Святой в жизни христианина, он обязательно производит жизнь. И эта жизнь, она делается источником жизни для других людей. На эту сторону нашей жизни, братья, обязательно мы должны обращать внимание. И об этом мы должны заботиться. В чем должно было состоять дело Духа Святого в жизни верующих? Иисус Христос, когда говорил ученикам о том, что Он должен их оставить, то на учеников нападало уныние и страх. Они не представляли себе жизнь без учителя. Вы имели в чем-либо нужду? Вот сколько были со мной? Нет, мы не имели ни в чем нужды. И поэтому им было страшно, как это наставник, учитель бросит, оставит. А мы-то думали, что все самое время он созидает царство Израилево. Братья, но некоторые тексты мы прочитаем. Иисус Христос настойчиво внушал ученикам мысль, и прямо об этом сказал, не оставлю вас сиротами. То есть дело Духа Святого, так Христос ученикам пояснял, что Дух Святой в вас и с вами будет производить то же самое, что я, ваш учитель. Дело Духа Святого – это обеспечивать в нашей жизни реальное присутствие Иисуса Христа, ощутимое присутствие Иисуса Христа. Присутствие Иисуса Христа в жизни учеников, оно сделало их способными исцелять больных, воскрешать мертвых, проповедовать Евангелие. Присутствие Иисуса Христа сделало их способными насытить людей голодных. Без Иисуса Христа они бы смогли бы они насытить 4 или 5 тысяч человек? Нет. Они говорят, что никаких наших денег не хватит, чтобы вот хлеба купить даже. Мы это не можем сделать. Но присутствие Иисуса Христа делало их к этому способными. Из Евангелия Иоанна несколько текстов мы прочитаем, которые будут свидетельствовать нам о том, какая роль и значение Духа Святого в нашей жизни. 16 глава. Несколько стихов из 16 и несколько с 14, братьями. Посмотрим. Евангелие Иоанна, 16 глава. Тринадцатый стих. Прочитаем. Кто следующий должен читать? Прочтите стих 13. Одну мысль отметь, Что Дух Святой произведет в жизни учеников? Ну, по обещанию Иисуса Христа. Одну только. Наставит. Наставит вас на всякую истину. Ну, если здесь к догматике обратиться, то каким словом здесь Духа Святого можно наименовать? Наставник, да? Дух Святой, Он наставит вас на всякую истину. Кого называли наставником? Иисуса Христа, наставник. К таким словам часто к Нему обращались и ученики, и, ну, как бы посторонние люди. Поэтому вот эту функцию, роль Иисуса Христа в жизни учеников, Иисус Христос говорит, что Дух Святой, Он будет вас наставлять. То, что сейчас я делаю, Иисус Христос говорит, после, как я вас оставлю, к вам Дух Святой, Он будет, Он наставит. Еще в этом стихе есть, еще что Дух Святой сделает в жизни учеников. Будущее возвестит вам. Присутствовало ли это в жизни Иисуса Христа? Братья, возвещал Иисус Христос будущее своим ученикам или не возвещал? Возвещал. Например, о чем Он говорил? По порядку. Да, на вопрос учеников, скажи нам, когда все сие совершится, Он говорит, что будут войны, военные слухи, будет голод, море и так далее, и так далее. То есть Он говорит о будущем. Еще. Да. Петру говорил, Петру Он говорит, ты трижды отречешься от меня, прежде нежели дважды пропоет петух. И говорит, какой смертью умрет. Говорит, что вот свяжут тебя там и припаяшут, и поведут, куда не хочешь. Ну, еще много случаев мы сможем вспомнить, когда Иисус Христос предвозвещал будущее. Или Он, предупреждая, говорит, что вас будут гнать, да, ученикам своим говорит, вас будут гнать, всячески неправедно злословить за имя Мое. Это будущее? Будущее. Для чего Он об этом будущем предупреждает? Чтобы они не были разочарованы, да? О, я в Господа уверовал, теперь я буду здоровым, крепким, Он меня будет хранить, никто ко мне пальчиком не прикоснется. А тут раз, связали и в тюрьму, да? Так же было с учениками. И разочарование. А, так а что ж Бог не хранит? Да, да. Будущее возвестит. Это точно. Вот эта роль, то, что выполнял Иисус Христос, Он говорит, это в вашей жизни будет делать Дух Святой. Следующий стих, братья, 16 глава, 23 и 24 стих. 23 и 24 текст 16 главы. Хорошо. Какая мысль здесь? Здесь просьба во имя Иисуса Христа, да? Просьба во имя Иисуса Христа. Может быть, можно было мне более яркий текст найти о том, что Дух Святой будет учить молиться, да? Не совсем удачно здесь, вероятно, текст, который я этот отметил. Нет, это чуть-чуть другое. Это... Ладно, давайте, чтобы нам время не это... Да, не знаете, о чем молиться. Сам Дух ходатайствует за нас. Другие тексты. Ну, я хотел именно по Евангелию. Почему-то не очень ярко просто здесь выражено. 14 главу назад перелистнем, друзья, 26 стих. Евангелие Иоанна, 14 глава, 26 стих. Пожалуйста, пожалуйста, Петр, читать. Погромче. Кто здесь? Какую работу будет Дух Святой производить в учениках? Утешать. Еще? Научать. И напоминать. Братья, это то дело, которое совершал Иисус Христос. Что Он делал с учениками? Учил. О себе, ну здесь в этой же главе, 16 стих. Брат Вася, пожалуйста, прочтите. 16 стих. Угу. Вот слово «другого утешителя» – это о чем говорит? Да. А еще о ком говорит? Да, об Иисусе. Иисус Христос говорит «другого утешителя». То есть я от вас уйду, а другого утешителя к вам пришлю. То есть Иисус Христос себя как бы называет утешителем, да? А Дух Святой вместо меня, Он будет вас утешать. Поэтому, братья, вот то даже, что мы отметили, в принципе, этого достаточно ясно видно, что Иисус Христос видел важность и необходимость присутствия в жизни учеников Духа Святого. И точно так же, как без личного присутствия Иисуса Христа невозможно было служение учеников, точно так без присутствия Духа Святого невозможно сегодня наше служение, наша проповедь. Вернее, она возможна, но она не будет иметь того действия, которое, ну как бы, запланировано, и результаты те, которые Бог хочет достичь. Это очень важная мысль, братья, потому что, ну, не всегда, можно сказать, на это мы обращаем большое какое-то внимание. Мы иногда думаем, что какие-то методы работы, они помогут сделать нашу работу более эффективной. Ну, например, мы спрашиваем, а как у вас благовестие? А вот так происходит, вот так происходит, вот так. О, а у нас пока еще так нету, давайте мы попробуем. Кто-то говорит, а вот там последователи какие-нибудь, они вот таким методом свою весть разносят. Давайте и мы так попробуем. А вот кто-то где-то подарки какие-то сделал, и это их теперь хвалят везде, и в городе все знают, их все слушают, и за ними к ним много людей пошло. Давайте и мы так сделаем. Братья, в общем-то, основное, что необходимо, это необходимо для учеников было личное присутствие Иисуса Христа. Личное Его наставление. Необходимо было, чтобы Он научил. Необходимо было, чтобы Он послал. И поэтому вот это личное присутствие Иисуса Христа, оно учеников сделало похожими на Христа. Там, где были, написано, Он послал их туда, куда Сам хотел идти. То есть Иисус Христос в этих людях, Он видел, что я могу сам там побыть, а могу туда послать Петра с Иоанном. И Христос видит, что это одинаково. То есть тот, кого нужно исцелить, они там исцелят. Тот, кто нуждается в спасении, они ему скажут о спасении. И они скажут так, что этот человек будет спасен. Братья, но то же самое Иисус Христос сегодня ожидает от тебя и от меня. Если я ученик Иисуса Христа, значит, я должен пойти туда, куда Иисус Христос сам хочет пойти. И сделать то, что Он сам хочет сделать. Омыть кому-то ноги, кого-то исцелить. Может быть, с кем-то поговорить, как Христос поговорил с самарянкой. Друзья, но Иисус Христос ожидает, что это мы сделаем не так, как нам кажется, правильно и хорошо. Он ожидает, что это мы сделаем так, как сделал бы Он. И для этого Он нас обеспечил всем необходимым. Чем? Духом Святым, который научит, который напомнит, который наставит, который будет ходатайствовать за нас, ну и так дальше. И самое важное, вот слова, которые Иисус Христос сказал, расставаясь своими учениками, тогда, когда Он сказал Евангелие Матфея, 28 глава, 19-20 стих, в самом конце Он сказал такие слова: «И сей я с вами во все дни до скончания века». Так это или не так, братья? «Сей я с вами во все дни до скончания века». То есть Иисус Христос пообещал свое личное присутствие в нашей жизни, свое личное участие, если мы будем выполнять вот это поручение, которое Он нам дал. «И сей я с вами во все дни до скончания века». Это должно давать нам ободрение в нашем труде, в нашем служении. Это должно побуждать нас к тому, чтобы нам выполнять то, что Господь нам поручил. Братья, у меня вопрос по заданию, которое нам было на воскресенье, на выходной день. Постарались все написать или хотя бы осмыслить, о чем мы говорили, личное свидетельство? Кто не написал? Половина. Братья, с чем связано затруднение? Времени не хватило. Еще какие трудности, друзья? Уезжали. Братья, но ведь вчера воскресенье, я согласен. Вчера день был, да? Еще задание. А, над этим заданием работали. Хорошо, хорошо. Братья, я скажу, да, это одна из трудностей, о чем мы говорили. Рассказать о себе как отчаянном головорезе, люди будут удивляться, скажут: ты смотри, с детства его знаем, не знали, что он такой бандюга был, оказывается. Это трудность, я согласен. Но вот некоторым лично я об этом рассказывал. Братья, просто я одного брата спросил, он говорит: да я с детства верующий, вот, а что, такого ничего в моей жизни как бы не произошло. Ну, а может, оно еще должно произойти? Может, ничего не произошло? Может, оно должно еще произойти? Может, тебе нужно покаяться действительно, и тогда в твоей жизни произойдет перемена, о которой ты сможешь рассказать. То есть, если в моей жизни я не вижу, почему я принял крещение, а все принимали, и я принял. Каяться. Так они покаешься, не покрестят, а то ты и покаялся. А в чем ты каялся? Не знаю, мне вообще не в чем было каяться. Я думаю, что в такой ситуации человеку надо искренне задуматься о своей жизни. Мы о чем говорили, братья? Моя жизнь до моего обращения, до того момента, пока я понял, что мне надо в жизни что-то менять. Такой момент, он в принципе должен быть в жизни каждого человека. Или это было в 5 лет, если ты очень ранний такой человек, или это было в 55 лет, если ты более зрелый. Вот. Но это все равно должно было произойти. Просто в чем разница? Конечно, это будет очень эффектно, если человек говорит: вот я был там в таких преступных кругах, я был таким разбойником, все такое. Мои друзья уже всех давно похоронили. Для нас возникает такой ореол какой-то. О, вот хорошо, как человек низко пал и как он теперь высоко поднялся. Я скажу, братья, есть то, в чем мы одинаково похожи, все люди. Нужда в Боге, она все равно у всех людей выражается в одинаковых переживаниях. Это простой пример. Человека осуждала совесть. Человек страшился, думал: если есть Бог, это страшно. Если есть жизнь вечная, это страшно. Я должен буду ответить. Это ужасно. И те же самые чувства испытывал человек, который был воспитан в христианской семье. Так же, да, братья? Семья христианская, никого ни разу не убил, Но я скажу, что от христианской семьи воспитанный ребенок, он обладал чуткой совестью. И, может быть, он так, пока мама не видела, пнул кота ногой, но тот пролетел пару метров, упал. И мальчика совесть стала мучить. Может быть, вот как в детском рассказе, сливу съел и косточку за окно бросил. И лег спать, сказал, нет, я ничего не ел, а совесть мучает. И были мысли, что если сейчас вот Бог придет, то я окажусь в аду за неправду. Но эти мучения совести, они у другого человека, чтобы проснулись, ему надо было не кота ногой пнуть, а ему было надо ножом кого-нибудь ударить. И только потом он начал думать, что я делаю. Ему стало страшно. Если есть Бог и жизнь вечная, я буду в аду, я этого заслуживаю. Очень часто, братья, ну не очень, может быть, не так часто, но так иногда случается, что дети верующих родителей, они, в общем-то, себя грешниками не осознают. Мы говорим, вот ты грешник, тебе надо покаяться. А что я такого плохого делаю, чтобы не каяться? Однажды, ну, это Николай Степанович рассказал, что вот в палатке Благовестия было и очень много людей. И речь шла о том, что все грешники. И одна женщина, что я не грешница. И когда ей задали вопрос, а вы хоть раз обманывали, неправду говорили? И человек раз сразу сел. Просто человек не считал, что это такое, ну, за что Бог может наказать. Но я скажу, ведь в жизни даже детей верующих родителей, ну, разные грехи могли иметь место. Так же. И дети верующие, иногда три или там, ну не три, может быть, лет 5-6, дети, которые в церкви, они начинают уже каяться, они выходят вперед и каются. В чем ты каешься? Осуждает ли совесть такого маленького ребенка? Осуждает, друзья. Я скажу, мне приходилось беседовать с такими маленькими детьми, которые покаялись. Мне было очень интересно, почему они покаялись. Я скажу, что покаялись некоторые, вот выходит группа, и они идут каяться. Но нередко в этой группе, большей частью, они каются осознанно. Каются за что? Вот я непослушный. Иногда они один или два случая очень ярко в их детской голове отметились, что это тот грех, за который Бог накажет. Да, это им так родители сказали, им тогда воспитатели сказали. Друзья, но ведь переживание, страх и мучение в сердце, чтобы человек потерял покой. Маленький человек потерял покой. Я обманул маму. Взрослый человек, я маму обманул, его так совесть, может, не будет сильно тревожить. Он это забыл, это было 50 лет назад. А может быть, и не забыл. Поэтому, братья, зачем нам необходимо осмыслить свою жизнь, чтобы мы этим могли поделиться с другим человеком? Потому что ведь не все, кого Господь хочет спасти, не все бандиты. И поэтому я же говорил, что от Благовестия, когда в основном обращенные из преступного мира свидетельствовали, и братья говорят, что женщина одна спросила неверующая, а у вас нормальных людей нету? Вот таких, как я, она имела в виду. То есть для нее нужно было свидетельство человека, который не убивал, не грабил, который ну, в тюрьме не сидел, наркотики не употреблял, а человек, который просто был обычный человек, может, добрый человек, но был грешник. И он в сердце нужду, жажду испытывал, неудовлетворенность жизнью. Осознавал, что счастья, радости, которые хотелось бы, не нашел. Ей нужно было свидетельство именно такого человека, и она его не слыхала. Поэтому, братья, ваше свидетельство, свидетельство любого человека. Раз ты есть, на земле есть подобные тебе люди. И твое свидетельство, как тебя Господь спас, оно должно было произвести свое действие. Ведь в Самаре не все были, не у каждой женщины Самарии был шестой муж, как у самарянки. Нет, конечно. Но свидетельство этой женщины, оно пробудило и в других желание получить то, что она нашла. Вот эту радость, восторг, с которым она это рассказывала, это побудило людей обратиться к Иисусу Христу. Поэтому, братья, задание, значит, остается. Дальше, если Господь позволит, на втором часе, у кого готовое свидетельство, и кто уже сжал его до необходимого размера, значит, после обеда мы этим поделимся. И может, эта помощь окажет тем, кто еще не осмыслил, не осознал свое обращение к Богу. Есть вопросы, друзья, потому что мы... О чем мы сегодня? Сейчас? На втором часе. Сейчас нельзя. То есть, друзья, три элемента, о которых мы говорили. Что здесь должно быть ясно, в чем я нуждался до обращения, каким образом произошла перемена во мне, как это случилось, и что я имею сейчас, чего я не имел до, или в чем я нуждался, или что я искал. Вот. И желательно, чтобы это пару минут занимало где-то, не больше. Помолимся.